Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Игорю и Тоне Малютиным повезло. Не всем молодоженам местком завода выделял такую комнату, 18 квадратных метров. В общем, это была двухкомнатная квартира, где она маленькая комната уже была занята. Там жила соседка Олечка Трофимова. Веселая маленькая девушка. Стерженщица из этого же завода. Хотя и хотелось Малютиным полного уединения. Но квартира с Олечкой лучше, чем койка в общежитии. Они вселились накануне свадьбы. Хорошей комсомольской безалкогольной свадьбы. Комендант дома Василий Павлович Обрезков думал. Правда, по-другому. Он, выделяя мебель из своих запасов, предполагал, что на свадьбе будет дым коромыслом. И он попьет водочки на дармовщинку. А иначе, почему Василий Павлович, изо всех сил дымя самокруткой, все говорил, а вы не забудете пригласить? Кавычка. И судорожно глотал. А дал он им много. Две кровати с панцирной сеткой. Поцарапанный шкаф. Столик и два стула. Полосатые матрасы. Простыни. Подушки и одеяло. Внутри шкафа на дверце было даже большое зеркало. Комендант не знал, что Вера Сизова, большерукая и большеногая девица, давно предложила провести комсомольско-молодежную свадьбу без водки и даже без шампанского и пригласить на нее фотокорреспондента из заводской многотиражки. Вера Сизова была комсоргом, и партком к ее мнению прислушался, выделив корреспондента Владимира Макарова с зеркальной камерой «Зенит», фотовспышкой и батареей «Молния». Когда еще не молодожены, а только кандидаты в молодожены получали ключи и ордер, корреспондент был уже тут как тут. Он достал из кожаного футляра фотоаппарат, из сумки — вспышку. Все это соединил в одно целое. И начал снимать. Под аппарат «Зенит третий» был замаскирован Nikon D50. В роли безымянной вспышки выступала японская «Сигма». А в подсумке с «Молнией» находились запасные зараженные аккумуляторы. Всю эту маскировку Луи Иванович Становой называл спонтанной адаптацией в духе веяний времени и места. Подобно тому, как макаровские электронные часы «Монтана» превращались то в командирские, то в штурманские. То же самое происходило и с одеждой. И даже с прической. Макаров сразу начал работать. Вот комендант Василий Павлович Обрезков здоровается с будущими жителями дома Игорем и Тоней. Щелк, «Зенит». Бах, вспышка. Вот он вручает завтрашним молодоженам ключи от квартиры. Щелк, бах. Вот комендант провожает их в новый дом. Поднимается по лестнице и отпирает дверь квартиры. А там, маленькая Олечка Трофимова в домашнем халатике с пояском. Которая, конечно, рада новоселам. Щелк, бах, щелк, бах, щелк, бах. И, конечно же, Макаров на следующий день поехал вместе с молодожанами в ЗАГС. Свидетелями там были Вера Сизова и Генка Рогозин из комитета комсомола. Все это событие было запечатлено на пленку со всем тщанием. И все поехали в двух заводских «Волгах» ГАЗ-21 на квартиру. А кто не поместился, пошли пешком. Макаров ввинтился во вторую машину и начал щелкать в упор Олечку Трофимову в красном коротком платьице и Веру Сизову в строгом черно-белом костюме. Они краснели и закрывали глаза от вспышки. В квартире командовал Василий Павлович Обрезков. К столику добавились еще два стола, принесенных соседями по подъезду. Они были застелены скатертями, на которых появились немудрящие закуски и выпивка. которая тут же была удалена в комнату Олечки Трофимовой и заперта там на ключ. Как только появилась Вера Сизова, все это расстроило коменданта Обрезкова. Но не сильно, потому что и от этой комнаты у Василия Павловича были запасные ключи. На всякий случай, Макаров нащелкал, наверное, кадров 500, пока не ощутил потребность что-нибудь съесть и чего-нибудь выпить. Он наложил себе в тарелку моркови с редькой под майонезом и отправился с тарелкой в комнату Олечки Трофимовой. Там возле двери на корточках сидел нарядный Генка Рогозин и что-то горячо рассказывал стерженщице. Вовка прислушался. На новом карусельном станке автоматика ни к черту. Позиционирование инструмента нечеткое. Бывают такие сбои. Вчера, к примеру, манипулятор чуть меня не покалечил. Как начал клешней махать. Хорошо, пригнулся. Чем налаживать эту бесовщину и искать чужие ошибки? Легче все заново сделать. И с обработкой тоже беда. Резец еще грубую обдирку не завершил. А ему на смену уже чистовой спешит. Все дело в комплектующих, сказал Макаров. Время в нашей автоматике определяется емкостью, конденсатором, а там допуск, минус 50%, плюс 100. Какая уж тут точность. Алюминиевые конденсаторы вообще можно сразу выбрасывать. А вы откуда знаете? Недоверчиво прищурился Генка Рогозин. Вы же фотограф? Я много чего знаю, юноша, ответил Вовка. Я ведь не всегда фотографом был. Так меня кто-нибудь напоит. Генка встал и схватился за ключ. А Олечка спросила, вы еще не были у меня в комнате? Нет, но что-то мне подсказывает, что сейчас буду. Рогозин отомкнул замок, а Трофимова распахнула дверь. Верно подсказывает. Заходите. Пока Мастура приходила в себя после переселения из Ташкента в Подмосковье, Макаров попросил Станового вновь заняться производственной темой. Он побывал в Пенькове, посетил высоту, а теперь заехал на Ленинградский механический завод. Что объединяло эти три места? Простые понятные советские люди со своими страстями, любовными треугольниками и квадратами. Вовка был убежден, что искусство в целом и литература в частности должно показывать жизнь не такой, какая она есть, а какая она должна быть. С некоторыми допущениями. Конечно, стерженщица – работа тяжелая и грязная. И тем удивительнее была комната, куда зашел за питьем Вовка Макаров, Генка Рогозин и Олечка Трофимова. На досуге она занималась скульптурой малых форм. А, если проще, статуэтками. Будь у нее побольше времени и сил после работы с формовочной землей, то, возможно, она стала бы кем-то вроде Мухиной. Но сейчас Макаров еще раз убедился в том, что российская земля способна рождать не только быстрых разумом нефтонов. Он ходил от столика к столику, от полочки к полочке, кое-что брал в руки, тщательно разглядывал и ставил на место, а что-то фотографировал. «Вам, Оля, надо персональную выставку устроить в клубе», — сказал Макаров, фотографируя очередной маленький шедевр. «У вас, несомненный талант. Я поговорю с редактором. Он поможет. Я не знаю», — смутилась Оля. «Я ведь для себя». Генка Рогозин ходил за Вовкой по пятам и старательно изображал на лице напряженную работу мысли. В скульптуре он мало что смыслил. «А что скажет комсомол?» — вдруг спросил Макаров Рогозина. Тот вздрогнул. «А что комсомол? Что партия прикажет, то и сделает. Значит, лучше идти в партком? Лучше в партком. А еще лучше выпить». Нашелся Рогозин. Свадьба все-таки. Он ловко откупорил бутылку портвейна и налил по полстакана темной ароматной жидкости. «За искусство малых форм», — сказал Макаров и первым осушил стакан. «И за скульптора». Они быстро прикончили бутылку. Генка всадил штопор во вторую. Но тут в комнату Олечки Трофимовой вошла большая женщина и по совместительству комсорг Вера Сизова. Она уже хотела напомнить любителям малых форм, что свадьба безалкогольная, и все бутылки должны будут возвращены хозяевам. Но махнула могучей рукой и в переносном, и в прямом смысле. «Наливай, Генка, и мне», и бутылка радостно зазвенела и забулькала. Комендант все-таки как-то напился, и его унесли на руках. Остальной народ разошелся сам собой, оставив молодым подарки, желтый торшер и электрочайник. Вера Сизова тоже не смогла уйти сама, и Олечка ее оставила до утра, а вместе с ней остался и ее зам по оргработе Генка Рогозин. Он свернулся калачиком в ногах у Веры и уснул. А Макаров и Трофимова проговорили почти до рассвета. Вовка заметил, что в работах Оли совсем нет обнаженки. «Как-то стыдно», — сказала она, краснея еще сильнее, чем от вина. «Но без этого невозможно познать человеческое тело в совершенстве», — горячился Макаров. «Мне неловко смотреть на голое тело», — призналась Оля, — «а смотреть и не нужно». Великий Роден ощупывал свои модели руками, потому что плохо видел. «Это правда?» — недоверчиво спросила Трофимова. «Правда. Тогда я погашу свет», — тихо сказала Оля. «Вы будете моей первой моделью». Она действительно выключила свет. «Макаров, пожалуй, никогда так быстро еще не раздевался». Он стоял, а Оля его тщательно ощупывала, проверяя каждую складку его немолодого тела. И старалась запомнить. Она так старалась, что Вовка забрызгал спермой ее новое красивое платье. Тогда Оля тоже разделась и начала все снова. Макаров проснулся совсем не в квартире Малютиных. Он проснулся в дачном доме Станового и сразу попросил черного хлеба с маслом и аспирин. Получив и то, и другое, Вовка немного пришел в себя. И тогда Луи Иванович сказал. Мастура раза два заходила. Беспокоиться. А фотографии с голой скульпторшей я посмотрел. Очень даже, вот только волос у нее много.